волнах радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня с вами в студии Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Можно ли лечить пациентов с COVID-19 плазмой крови переболевших людей? Может ли инфицированных быть больше, чем официально заявляется? Лугар у ворот. Америка дипломатично отвечает России, подозревающую Грузию в биодиверсии. Карантин в самопровозглашенной Республике Южной Осетии продлен до 11 мая. Вместе с тем власти пытаются взять контроль над ценами. Новое руководство самопровозглашенной Республики Абхазия определило структуру кабинета министров и приступило к кадровым назначениям. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время международных новостей. В Испании число смертей от последствий коронавируса превысило 25 тысяч человек. Согласно сообщению Министерства здравоохранения, за ночь скончались еще 276 человек. В мировой статистике заболеваемости страна занимает второе место в мире после США. Число заразившихся коронавирусом составляет в Испании более 245,5 тысяч человек. Прирост за сутки свыше 2,5 тысяч. Несмотря на то, что эпидемия продолжается, в стране начинают постепенно снимать карантинные ограничения. Со 2 мая можно выходить на улицы и заниматься спортом, но по строгому графику. К примеру, взрослым это разрешается с 6 до 10 часов утра, а затем с 20 до 23 часов, детям с полудня до 7 вечера. Ограничения постепенно отменяют и в других государствах. Так, в Австрии позволено вновь открыться 1000 магазинов, наряду с парикмахерскими и салонами красоты. Британские власти заявили, что им, наконец, удалось добиться проведения за день до 100 тысяч тестов на коронавирусную инфекцию. Всего в мире COVID-19 подтвержден у более чем 3 миллионов 420 тысяч жителей, умерших свыше 240 тысяч. Пятерки стран с наиболее тяжелой ситуацией – США, Испания, Италия, Великобритания и Франция. Россия представила Соединенным Штатам счет на почти 660 тысяч долларов за медицинское оборудование, средства защиты и дезинфекции, доставленные 1 апреля специальным рейсом в Нью-Йоркский аэропорт имени Кеннеди. Об этом сообщила телекомпания ABC со ссылкой на данные Федерального управления по чрезвычайным ситуациям. Согласно перечню, представленному ФЕМА, в Нью-Йорк были доставлены 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, 4000 боевых противогазов М95, 15 тысяч респираторов, дезинфицирующие средства для рук, хирургические перчатки и медицинская одежда. Согласно источникам ABC, значительная часть этого оборудования оказалась бесполезной по разным причинам. Аппараты для вентиляции легких не могли быть сразу пущены в дело потому, что они рассчитаны на напряжение в 220 вольт. Противогазы М95, предназначенные для защиты от химической и биологической атаки, закрывают все лицо и поэтому непригодны для использования в условиях ухода за пациентами в больницах. Представители американской администрации заявили о том, что весь груз был передан властям Нью-Йорка и Нью-Джерси. Власти двух штатов не ответили на вопросы ABC, нашло ли российское оборудование применение в американских больницах. Отправка России медицинского оборудования и средств защиты в Соединенные Штаты была первоначально представлена Москвой как гуманитарная акция, пожертвование, сделанное по просьбе президента Трампа, высказанной во время телефонного разговора с президентом Путиным. Вслед за этим последовало разъяснение Госдепартамента о том, что медицинский груз был закуплен Соединенными Штатами. Президент Трамп, поблагодаривший Россию за помощь, стал объектом критики в Соединенных Штатах. Его оппоненты заявили, что он способствовал Кремлю в проведении пропагандистской акции.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в результате массовых беспорядков в Одессе 6 лет назад. События 2 мая 2014 года стали тяжелым эпизодом новой украинской истории, написал Зеленский на своей странице в Фейсбуке. По его словам, украинцам придется помнить эту трагедию, которая унесла жизни десятков людей, если они хотят построить современную и сильную страну. В мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине констатировали, констатировали отсутствие прогресса в расследовании дел и судебных процессах по массовым беспорядкам и гибели людей в Одессе. Призываю украинские власти обеспечить привлечение к ответственности виновных в насилии 2 мая. Офис генпрокурора должен обеспечить эффективное, тщательное и беспристрастное расследование. Председатели судов должны предоставить приоритет уголовным производствам в незавершенных делах. Семьи жертв имеют право на правду и справедливость, заявила председатель мониторинговой миссии ООН Матильда Богнер. 6 лет назад в противостоянии сторонников Евромайдана и пророссийских активистов на Греческой улице и Греческой площади в Одессе погибли 6 человек. Еще 42 стали жертвами пожара в Доме профсоюзов на Куликовом поле. Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын впервые появился на публике после 20 дней отсутствия на фоне слухов о серьезных проблемах со здоровьем. Как сообщило Центральное телеграфное агентство КНДР, 2 мая Ким участвовал в торжественной церемонии на фабрике по производству удобрений к северу от Пхеньяна. На фотографиях северокорейский лидер улыбается и общается с помощниками, обходя предприятие. Снимки опубликовал сайт официальной ежедневной газеты «Нодон Синмун», передало агентство Reuters, отметив, что не может проверить их достоверность. Дочь бывшего президента Казахстана Дарига Назарбаева освобождена от должности спикера Сената Верхней палаты парламента страны. С чем связаны решения, не уточняется. Указ о прекращении ее полномочий, в том числе и как законодателя, подписал нынешний президент Касым Жомарт Токаев, которого на пост главы государства в свое время выдвинул сам Назарбаев. Его дочь Дарига в качестве председателя Сената считалась вторым человеком в государстве. На официальном сайте Сената сообщение об отзыве мандата Назарбаевой нет. Это были главные международные новости к этому часу. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Грузинские врачи рассматривают возможность лечения пациентов с COVID-19 плазмой крови уже переболевших людей. Что подразумевает этот метод и при каких условиях его могут начать использовать в Грузии? Что известно о препарате «Ремдесивир», который, по словам инфекционистов, подает большие надежды? И правда ли, что инфицированных может быть намного больше, чем официально заявляется? Расскажет Анастасия Славинская.
От COVID-19 все еще нет ни лекарства, ни вакцины. Врачи в разных странах мира продолжают использовать ряд препаратов, которые в той или иной степени помогают побороть заболевание. Впрочем, их эффективность пока однозначно не доказана. В Грузии ставку делают на плаквенил. Несмотря на споры, которые этот медикамент вызвал, ведущие инфекционной клиники Тбилиси заявляют, что на сегодняшний день это лучшее из того, что можно выбрать. Впрочем, есть препарат, который может оказаться более эффективным – ремдесивир, говорит глава Центра контроля заболеваний общественного здоровья Амиран Гамкрылидзе.
Ремдесивир – один из препаратов, созданных компанией Gilead Sciences в 2015 году. Эту компанию в Грузии все знают. Она обеспечивает нас препаратами для лечения гепатита С. Gilead – одна из ведущих в сфере производства антивирусных препаратов. Она создала ремдесивир во время эпидемии Эболы. Есть несколько взаимоисключающих заключений, хотя есть в то же время и обнадеживающие. Вчера было выступление большого ученого Фаучи, который сказал, что согласно крупному исследованию, этот препарат на 5-6 дней сократил срок обнуления вируса в организме и в то же время снизил показатели летальности,
сказал Амиран Гамкрылидзе. Так же, как и с другими медикаментами, по поводу ремдесивира существуют разные точки зрения, но мнение, что он хорош, сегодня преобладает, заявил в свою очередь Тенгиз Царцвадзе, директор инфекционной больницы Тбилиси. По его словам, если эффективность препарата подтвердится, Грузия может стать одной из первых стран, которая получит его. В то же время инфекционисты рассматривают возможность лечения пациентов при помощи плазмы крови людей, уже переболевших COVID-19. Такой метод, как говорит Царцвадзе, применялся еще век назад, во время испанки, а также во время Эболы и птичьего гриппа. Но он весьма специфичен.
Мы практически дошли до того, чтобы начать применение этого метода. Мы уже начали собирать плазму. Сейчас должен появиться подходящий пациент. Это должен быть тяжелый пациент, в случае которого другие медикаменты не дадут эффекта. Ему мы и перельем кровь. Но здесь должно быть совпадение группы, резуса и целого ряда лабораторных параметров. В противном случае плазму использовать нельзя.
Этот метод не может применяться массово, говорит инфекционист. По данным на 30 апреля в Грузии в общей сложности 178 выздоровевших, но донорами могут стать далеко не все.
Мы проверяем кровь доноров. Для лечения подойдет кровь только тех людей, у которых выработался сильный иммунитет, у которых фиксируется высокая концентрация защитных антител. По нашим предварительным расчетам, это один человек из 20.
Тем временем в Минздраве анонсируют переход на более масштабное тестирование. До 15 мая планируется проводить по 1500-1700 тестирований в день, а с середины месяца до 2500. Часть экспертов полагает, что власти руководствуются то есть политическими интересами, в преддверии выборов намеренно растягивают этот процесс во времени. В ответ на обвинение в том, что настоящие цифры занижены, Царцвадзе заявил, что реальное число больных во всем мире больше, чем говорит статистика. И если вместе с выявленными инфицированными есть еще столько же бессимптомных больных, это только снижает процент летальности, сказал он.
Исследование подтверждает, что таких людей очень мало. Мы знаем, что пациентов 550, и их может стать больше, если мы всех проверим, но не намного. Некоторые используют это для спекуляций.
Сказал Царцвадзе. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа». Тбилиси.
Лугар у ворот. Посол США в Грузии отреагировала на участившееся обвинение в адрес так называемой лаборатории Лугара со стороны российских СМИ и официальных лиц. Дипломат назвала попытки связать деятельность центра с пандемией коронавируса безответственностью. Тем не менее, в Цханвале решили развить эту мысль. Причинно-следственную связь выяснял Владимир Унанянц.
Посол США в Грузии Келли Дегнан обеспокоена дезинформацией и нападками на расположенный в пригороде Тбилиси Центр по контролю заболеваний, более известный как лаборатория Лугара. Якобы в центре вместо декларируемой борьбы с пандемией COVID-19 наоборот активно занимаются разведением опасных вирусов. Побывавшая сегодня в расположенном на линии оккупации селе Одзиси, где российские военные продолжают работы по установлению ограждений, дипломат заявила.
Это просто ложь и безответственности. Мне очень жаль это наблюдать. Во времена COVID-19, когда мы должны совместно спасать жизни, дополнительная опасность в виде бордеризации является негуманной. Насколько мне известно, после того, как в сентябре пункты пропуска были закрыты, погибли по меньшей мере 13 человек. Их спасение было бы возможным, если бы им позволили перейти на территорию, контролируемую Тбилиси, и получить медицинскую помощь.
В самом Цхинвале слова американского дипломата считают попыткой отстоять имидж лаборатории, построенной на деньги Вашингтона и обслуживающей в первую очередь подрядчиков Пентагона. Об этом, в частности, заявил член экспертного совета при де-факто МИД Южной Осетии Юрий Вазагов. По его словам, грузинские и западные СМИ развернули пиар-кампанию с целью улучшения имиджа лаборатории, стремясь преподнести ее как главный компонент в системе здравоохранения Грузии, якобы доказавшей свою эффективность в борьбе с коронавирусом.
Пытаясь убедить собственное население в необходимости дальнейшего существования лаборатории и связанных с ней объектов, грузинские власти таким образом уходят от неудобных вопросов, которые неминуемо возникают у общественности Грузии и других стран.
Цитирует Вазагова югосетинское агентство РЭС. Поделился представитель югосетинского экспертного сообщества и специфической информацией.
Достаточно сказать, что в центре Лугара еще в 2014 году занимались опытами над летучими мышами, исследованием возможности передачи их вирусов человеку. Это по тем данным, которые стали известны общественности. Несмотря на формальную передачу объекта Министерству здравоохранения Грузии, по сей день более трети разработок ведется в интересах американского военного ведомства, включая исследование способов доставки зараженных насекомых с помощью дронов, работу над штаммами кори и других заболеваний.
К слову о вирусах, выведением которых якобы занимаются в лаборатории Лугара, в российских СМИ заговорили еще в 2018 году с подачи бывшего министра госбезопасности Грузии Игоря Георгадзе, находящегося в розыске по красному циркуляру Интерпола и проживающего в Москве. Тогда на заявление Георгадзе обратил внимание президент России Владимир Путин, указав на этнический аспект разработок и, по сути, дав зеленый свет информационной атаке на Тбилиси и Вашингтон.
Эти разработки, если они действительно проводятся, они очень опасны и связаны с последними достижениями в области генетики. Это значит, что из того, что вот я видел, могу только это повторить. О чем там идет речь? О том, что выявляются какие-то препараты, которые могут влиять избирательно на человека в соответствии с его принадлежностью к определенной этнической группе. И через 2-3 поколения, а якобы проводятся такие опыты уже на животных, у собак, у крыс, у них цикл достаточно быстрый, во втором-третьем поколении уже наступают такие изменения, которые просто кардинальным образом меняют первоначальный облик.
С тех пор вопрос лаборатории Лугара, российские СМИ, а также МИД страны в лице его официального представителя Марии Захаровой поднимают с завидной регулярностью. Сейчас к ним присоединились представители самопровозглашенной Южной Осетии. По мнению наблюдателей, таким образом в Цхинвале пытаются запугать жителей и воспрепятствовать переходу на подконтрольную официальному Тбилиси территорию за медицинской помощью. Тем не менее, по данным грузинской стороны, в связи с пандемией коронавируса из оккупированных регионов уже доставлено около 150 человек, в то время как в самом Цхинвале больше заботятся не о здоровье людей, а о символическом возрождении Советского Союза. Об этом, в частности, заявила госминистр по вопросам примирения гражданского равенства Кетеван Цихилашвили.
Мы очень обеспокоены судьбой людей, которые живут по ту сторону оккупационной линии, особенно в Цхинвальском регионе, который все больше и больше напоминает театр абсурда. Уже есть расширенная военная база. Ситуация сложная. Цхинваль называют вторым именем Сталинир. У нас уже есть так называемый Ленингори в качестве названия Ахалгори, где сегодня, в 21 веке, наши подростки вынуждены носить пионерские галстуки и петь песни советских времен. Каждый день мы слышим различного рода обвинения, постоянно осуществляются атаки на лабораторию Лугара, делаются абсурдные заявления о том, что якобы правительство Грузии пытается занести COVID-19 на оккупированные территории. Я комментировать такие вещи не могу и не буду, но мы стараемся активно работать по всем каналам, в том числе с Международным комитетом Красного Креста, который, в отличие от других организаций, имеет доступ к этому региону, чтобы помочь наиболее уязвимым людям в Ахалгорском районе, а также в остальной части Цхинвальского региона.
Цхинвали со своей стороны считает повышенный интерес к системе здравоохранения самопровозглашенной республики отработкой заказа США и западных международных организаций, которые заинтересованы в расшатывании позиций России в регионе Южного Кавказа. При этом досталось от Юрия Вазагова и Эху Кавказа.
Ведущую роль в нынешней информационной кампании против Южной Осетии и России играют СМИ и организации, аффилированные с посольством США, USAID и другими западными структурами. В качестве примера можно назвать «Радио Свобода» с ее проектами, Фонд «Свободная Россия» на Южном Кавказе и целый ряд других медиаресурсов и НПО. Судя по всему, их деятельность будет только наращиваться, учитывая пристальный интерес со стороны Соединенных Штатов к ситуации в регионе.
Тем временем исследования упомянутых Вазаговым НПО выявили целую сеть фейковых интернет-страниц, имитирующих реальные СМИ, использующих в своих символиках узнаваемые элементы логотипов известных в Грузии информационных агентств и других медиа. К примеру, Interpress.net с логотипом IPN, что перекликается с названием и логотипом крупного информационного агентства Interpress News IPN. Деятельность подобных ресурсов, по данным правозащитников, направлена на то, чтобы исказить реальную ситуацию и создать иную повестку дня. Грузинские профильные медиа, занимающиеся факт-чекингом, особенно выделяют возглавляемое руководителем Института Евразии Гулбатом Рцхиладзе агентство News Front Georgia, фейсбук-страница которого была в итоге удалена администрацией социальной сети. В одном из последних материалов, датированных 30 апреля 2020 года, как раз поднимался вопрос лаборатории Лугара и испытаний препаратов, опасных для здоровья. Речь шла о ремдесивире, препарате, который может помочь бороться с COVID-19, разработанном американской компанией Gilead Sciences. Якобы Грузия выбрана в качестве полигона для испытания лекарства. И проводилась аналогия с другим препаратом той же компании Sovald, применявшимся против гепатита С и тоже тестировавшимся в лаборатории Лугара в 2013 году. Правда, авторы статьи опустили тот факт, что благодаря активному подключению к программе борьбы с гепатитом С, Грузия заняла лидирующие строчки в списке стран, победивших эту болезнь. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Карантин в самопровозглашенной республике Южная Осетия продлен до 11 мая, а особый режим выезда в Россию – до 31 мая. Правительство установило и контроль над ценами на продовольственные и непродовольственные товары первой необходимости. Надбавка не может превышать 20%. На лекарства и медицинские товары – не больше 10% с таможенной стоимости. Ирина Келихсаева расскажет больше.
До 31 мая останется закрытой граница с Российской Федерацией. Пересекать ее по-прежнему смогут граждане Республики Южная Осетия, которые возвращаются по спискам консульского отдела МИД в Северной Осетии. Члены официальных делегаций, сотрудники дипломатических представительств, российские военнослужащие, граждане, выезжающие в связи со смертью близкого родственника, лица, направляемые Минздравом для получения высокотехнологичной медицинской помощи, а также водители грузового транспорта. Граница с Грузией остается полностью закрытой с конца февраля этого года. Глава государства дал поручение усилить меры по недопущению проникновения коронавирусной инфекции на территорию республики, исходя из неутешительной статистики заболеваемости в соседних странах. В Северной Осетии, откуда идет поток грузов в Южную Осетию и возвращаются люди, скончался 4-й пациент с коронавирусом, а общее число зараженных на сегодня 836, цитата. «Мы должны приложить максимум усилий и не допустить вирус в республику», конец цитаты. Остается запрет на деятельность объектов общественного питания, спортивных и развлекательных центров. Большинство ресторанов и кафе города перестроили свою деятельность и работают только на вынос. С 25 марта начали функционировать объекты сферы обслуживания и непродовольственные магазины. Школьники и студенты Южной Осетии остаются сидеть по домам до 11 мая. По словам Анатолия Бибилова, с 12 мая уже можно будет снять некоторые ограничения, касающиеся Министерства образования, объектов общественного питания, но эти послабления и снятие ограничительных мер напрямую связаны с эпидемиологической обстановкой, которая будет ясна к 11 мая. Мы посмотрим до 8 мая. Если обстановка останется такой же, то 12 мая будем считать первым рабочим днем. На заседании правительства еще раз прозвучала рекомендация жителям республики воздержаться от массовых поминальных и свадебных мероприятий. Свадьбы в Цхинвале действительно не отмечаются. Поминки проводятся в прежнем формате, при большом скоплении людей. После паники снизились цены в овощных магазинах, товар для которых везут с территории России. К примеру, цена на свежие огурцы уменьшилась в среднем на 50 рублей. Хотя дорогими все еще остаются ажиотажные лимоны – 45-50 рублей за штуку. Руководство Южной Осетии прорабатывает и вопрос возвращения на родину около 300 студентов военных вузов России, которые заканчивают учебный процесс 5 мая. Пресс-служба оборонного ведомства сообщает, что военнослужащие, у которых имеются симптомы ОРВИ или гриппа, пока останутся в лечебных заведениях Минобороны России. Остальные по прибытии в Южную Осетию будут помещены на карантин в течение необходимого времени. По словам учащихся одного из московских вузов, остальные студенты уже думают над тем, как они будут приезжать домой после летней сессии. Кому-то из них придется работать и с вирусными больными, продолжает Анна.
Я слышала, что многих студентов выселили из общежития, им пришлось вернуться в Осетию, но мы остаемся на месте, нас никто не выгонял, учеба продолжается в дистанционном режиме. Конечно, в общежитии введены некоторые ограничения. Мы можем выходить только в аптеку и магазин, и дают нам на это 1.5 часа. Нас контролируют, меряют нам температуру каждый раз при входе. И если вдруг она у тебя повышена, тебя сразу забирают. Сессию нам объявили дистанционной. Сессия будет проходить в конце июня. И потом возникает вопрос о том, будем ли мы возвращаться обратно домой. Конечно, просидеть 2 недели на карантине – это возможно, но это большая часть каникул. И мне кажется, большинство студентов не пойдут на этот шаг. Тем более мы, как старшекурсники, уже работающие, наверное, не потратим весь свой отпуск на сидение в гостинице или в больнице. Было объявлено, что студенты, которые учатся в военизированных вузах, будут возвращены на родину в ближайшее время. Но мои одноклассники учатся в одной из таких академий, и им ничего пока не говорят. Они сидят. Вот, им объявили карантин жесткий. Не выпускают даже до магазина, им все приносят, они сидят на этаже. И им сказали о госэкзаменах, о дипломных, объявили даты, и они будут, как и у всех, в июне. Поэтому о возвращении их обратно пока ничего не известно.
А твои одноклассники-медики?
Те, кто учится в медицинских вузах, они также являются старшекурсниками, и практику им перенесли с июня на май, поэтому им придется сейчас работать в больницах, причем тех, которые переквалифицировали под ковид. Это в обязательном порядке, каждый университет отправит своих студентов, да, в том числе мои одноклассники попадают под их число, не подписывают какие-то документы и в ближайшее время приступят к работе.
По данным Юго-Осетпотребнадзора, на 30 апреля в республике нет ни одного выявленного случая заражения COVID-19. Протестировано уже 170 человек. Под наблюдением врачей в стационарах остаются 44 человека. Ирина Келесаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
К другим новостям. Новое руководство самопровозглашенной Республики Абхазия определило структуру кабинета министров и приступило к кадровым назначениям. О первых решениях президента Аслана Бжания и премьера Александра Анклаб рассказывает наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
На этой неделе президент Абхазии Аслан Бжания, приступивший к выполнению своих обязанностей в прошлый четверг, подписал указы о новой структуре кабинета министров и о назначении ряда должностных лиц. Указ о структуре появился после полудня во вторник 28 апреля. Наблюдатели сразу обратили внимание на те изменения, реорганизацию и переименования, которые произошли по сравнению с той структурой, которая действовала ранее. Нынешние пертурбации вернули структуру к прежней, привычной и принятой еще при президентстве Александра Анклаба. Хотя появились и некоторые новые изменения. Итак, Министерство здравоохранения и социального обеспечения разделено теперь на Министерство здравоохранения и Министерство социального обеспечения и демографической политики. Министерство демографии и репатриации вернулась к прежнему своему статусу Госкомитета по репатриации с передачей его функций и полномочий в сфере демографии только что названному министерству, Госкомитетом по курортам и туризму, а также сельскому хозяйству, наоборот, вернули статусы министерств, в первом случае сократив название до Министерства туризма и так далее. Во вторник, уже после окончания рабочего дня, были опубликованы еще два указа Аслана Бжания. Первым вице-премьером Республики Абхазия назначен Беслан Джопова. Надо сказать, что для широкой общественности это решение оказалось достаточно неожиданным. Нет, его, конечно, в обществе знают и помнят как министра сельского хозяйства при президентстве Анклаба. Но последние годы о нем мало что было слышно. Приведу его краткие биографические данные. Беслан Цибович родился в 1962 году, окончил факультет агрономии ГИСХа в Сухуми и по его окончании работал агрономом. Позднее перешел на комсомольскую и партийную работу. В 1989 году организовал молодежный коммерческий центр АМЗА. В 1992-1993 годах участвовал в Отечественной войне народа Абхазии, комиссар батальона Восточного фронта. С 1993 года работал главным инженером Ачимчирской чаеразвесочной фабрики. С марта 2007 года депутат абхазского парламента. 18 октября 2011 года был назначен министром сельского хозяйства. Сложил полномочия после прихода к власти команды Хаджимба. Другим указом президент назначил вице-премьером министром финансов Владимира Делба. Это тоже человек из команды, вернувшейся к власти. Владимир Валерьевич родился 26 сентября 1974 года в Сухуми, окончил Абхазский госуниверситет, а затем аспирантуру на кафедре учета, анализа и аудита Московского госуниверситета. Занимал должности заместителя министра финансов Абхазии с 10 октября 2011 вице-премьера и министра финансов. Последние годы работал проректором Абхазского госуниверситета. Вчера Аслан Бжания подписал еще три указа о назначении министров. Причем на сей раз они продолжили заниматься той же работой, которой занимались и во властной команде Хаджимба. А Лев Константинович Квициния, 1960 года рождения, назначенный министром по чрезвычайным ситуациям, возглавил эту структуру. Первые годы она называлась управлялось управлением по ЧС еще при втором президенте республики Сергее Багапше. Аналогично этому Томас Мурманович Сахнаке 1973 года рождения стал министром здравоохранения. Тем более, что также положительно зарекомендовавших себя руководителей при пандемии не меняют. Руслан Таифович Ачба возглавил Министерство социального обеспечения и демографической политики. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. У микрофона Амина Умарова. В Сухуми и Цханвале 8:30, в Тбилиси 21:30. А это время региональных новостей. Первый случай инфицирования коронавирусом выявлен в Кахетии. COVID-19 подтвердился у врача скорой помощи Кварельского района. Об этом журналистам сегодня сообщил губернатор края Ираклий Кадагишвили. Пациентка – женщина в возрасте примерно 50 лет. Дежурство в службе скорой помощи она совмещала с работой в Кварельской клинике «Эвекс». У нее обнаружили коронавирус во время планового тестирования медперсонала. Источник инфицирования женщины неизвестен. С утра у дома врача работали эпидемиологи. Уже установлены до 60 ее контактов, в том числе четверо членов семьи. Родственники женщины прошли тестирование. На данном этапе ни у одного из них коронавирус не подтвердился. Продолжается тестирование сотрудников скорой и клиники «Эвекс», с которыми в последние дни общалась женщина. По словам Кадагишвили, параллельно специалисты пытаются установить всех больных, к которым врач приезжала по вызову. Губернатор Кахетии добавил, что на данном этапе не существует оснований для установления режима строгого карантина в Кварели, сообщает агентство «Новости Грузия». К сегодняшнему дню число инфицированных по стране достигло 582. Из них выздоровели 207 человек. 8 пациентов в возрасте от 68 до 86 лет скончались. Все 10 инфицированных жителей села Мушивани Балнистского муниципалитета перевезены в больницу. По заявлению мажоритарного депутата парламента Грузии от Балниси Гоги Мешвиляни, это произошло после переговоров с родственниками инфицированных, которые длились почти час. Машины скорой помощи с больными и большая часть экипажей патрульной полиции уже покинули село. Правоохранители остаются только на обустроенном 25 апреля пропускном пункте в Мушивани. Накануне, 1 мая, в Мушивани произошел инцидент, когда родственники инфицированных коронавирусом не дали экипажам скорой помощи забрать зараженных в больницу. По информации МВД Грузии, которая расследует инцидент, в ходе конфликта повреждения получили 2 автомобиля скорой помощи. Исполнительный совет Международного валютного фонда одобрил выделение Грузии 200 миллионов долларов на преодоление вызовов, вызванных пандемией COVID-19. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте организации. Накануне 1 мая исполнительный совет МВФ завершил 6-й обзор программы экономических реформ Грузии, реализуемой по 3-летнему соглашению о механизме расширенного финансирования. Было принято решение об увеличении общего объема поддержки МВФ на 130% от квоты, около 375 миллионов долларов. Завершение обзора высвободит 140 миллионов SDR, около 200 миллионов долларов для поддержки бюджета Грузии в части удовлетворения неотложных платежных нужд и финансовых потребностей, связанных с пандемией COVID-19, включая увеличение расходов на здравоохранение и социальную защиту. Общая сумма выплат по настоящему соглашению составляет 320 миллионов SDR. Около 448 миллионов долларов, говорится в сообщении. Это были основные региональные новости к этому часу.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Два раза в году, 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, и 9 мая, в День Победы, Цхинвали можно будет называть Сталиниром. Специальный указ накануне подписал юго-осетинский президент Анатолий Бибилов. Решение вызвало неоднозначную реакцию в обществе. О нем в своем материале Мурат Гукимухов.
В понедельник президент Анатолий Бибилов своим указом утвердил присвоение второго названия столицы республики, город Сталинир, который будет использоваться в качестве символа города Цхинвал при проведении республиканских и городских мероприятий, приуроченных ко Дню Победы 9 мая и дню начала Великой Отечественной войны 22 июня. Министерством и ведомством Южной Осетии, а также администрации Цхинвала поручено организовать мероприятие по популяризации исторического названия город Сталинир. Напомним, Цхинвал получил название Сталинир в 1934 году в честь Иосифа Сталина, а после развенчания культа личности в 1961 году городу возвратили прежнее название. По словам юго-осетинского политолога Вячеслава Габозова, этот указ не вызовет отрицательных эмоций или политических дискуссий среди жителей республики. Название «Сталинир» популярно в Цхинвале до сих пор. Многие коренные цхинвальцы, родившиеся в 40-х и 50-х годах прошлого века, сегодня с гордостью говорят «Я сталинирец». К культу личности это не имеет никакого отношения. Говорит Вячеслав Габозов.
Там не было никакой идеологической такой коммунистической основы. Не потому, что там сталинирцами назвали себя те, кто были сторонниками Сталина. Нет, они подчеркивали свою особую любовь к истории своего города, значение Сталинира. Вообще для Южной Осетии. Вот этими национально-культурными чертами наполнялось это название Сталинир и сталинирцы.
С этим все понятно. Но зачем издавать указ? Что президент хотел этим продемонстрировать?
В какой-то степени это может быть акт популистский. В какой-то степени надо было придумать что-то особенное, чтобы отметить 75-ю годовщину Великой Победы. Причем, так сказать, в условиях, когда бушует пандемия и какие-то другие шаги, популистические, посвященные юбилею, они, в общем-то, во многом невозможны. Хотя, с юридической точки зрения, никакой необходимости в том, чтобы издавать этот указ, не было. Так вот, название «Сталинград» используется именно, когда речь идет о Великой Отечественной войне. И тоже не говорит, что была битва за Волгоград. Вот та же самая ситуация здесь. Никакой особой юридической необходимости фиксировать это в указе не было, тем более два дня в году.
Юго-осетинскому политологу Дине Алборовой, напротив, затея президента не понравилась. Ее отношение к названию города Сталинир определяют две истории, и ни одна из них про войну, говорит Дина Алборова.
Да, это связано больше с культурой, с интеллигенцией. Очень своеобразная, очень отличающаяся от остальной части мира атмосфера. Даже я ее где-то застала, хотя я родилась в городе Цхинвал. Это как бы положительное чувство, да, оно никак не связано с Великой Отечественной войной. Но с другой стороны возникли, конечно, и негативные чувства. Потому что редко какая семья из вот этого города Сталинира избежала репрессивные процессы этих годов. Поэтому очень смешанные чувства. Вообще я не понимаю, зачем. Какова цель? Зачем это делать? Особенно в период, когда все напряжены и как-то ждешь иных решений по другим вопросам. У нас, я думаю, столько проблем, которые ждут своих решений, постановлений, что как-то вот этот Сталинир, мне кажется, в данном случае ни к селу, ни к лесу. Не вижу смысла, тем более, что поколение сталинирцев, к сожалению, уже ушло и уходит. Мало кто, может, остался пока. Сейчас тут живут цхинвальцы, которые уже немножко с другим мышлением.
Некоторые из тех, кто читал указ, обратили внимание вот на этот фрагмент документа. Цитирую. «Руководствуясь статьей 51 Конституции Республики Южная Осетия, постановляю». Конец цитаты. В статье 51 Конституции говорится, что президент издает указы и распоряжения, обязательные к исполнению на всей территории республики, и что эти указы и распоряжения не должны противоречить Конституции. Получается такая странная история. В мотивировочной части документа указывается непреследуемая президентом цель, но ссылка на его право издавать указы. По словам Вячеслава Габозова, эта практика появилась еще в бытность первого президента и существует до сих пор.
Так что это со времен первого президента идет. По-моему, каждый президент, когда понимали его юристы, что невозможно привязать тот или иной шаг конкретный полномочиям президента, четко причислен к Конституции, они тогда уже, так сказать, ссылались просто на эту статью, говорят, что он имеет право издавать указ. Ну, имеет право.
Это был юго-осетинский политолог Вячеслав Габозов. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Эту тему мы продолжили в нашей традиционной рубрике «Гость недели». С грузинским политиком, профессором Ливаном Бердзинишвили побеседовал мой коллега Вадим Дубнов.
Я бы хотел с вами подвести итоги недели, наверное, главными из которых были история с новым, пока непонятным назначением Саакашвили в Киеве и история с переименованием Цхинвали. Давайте начнем с Миши. Прежде всего, вас удивила такая реакция грузинской мечты, которая пошла в такую решительную атаку на одного из самых серьезных и верных своих союзников?
К сожалению, меня это не удивило, потому что я знаю, как к этому вопросу относится господин Иванишвили. Они увидели эту коллективную реакцию одного человека, который был выстроен в ряде многих исполнителей, так сказать, начиная с председателя парламента, министра и так далее, и так далее. К сожалению, ни тон обращения, ни вопросы, которые были затронуты, они не учитывали интересы друзей из Украины, а учитывали только обиду господина Иванишвили, что с ним как-то не справляются и не спрашивают у него, надо ли назначать гражданина Украины Саакашвили на какие-то должности, потому что это будет расценено им лично, как некоторые шаги против Грузии и так далее. И я не удивлен, я просто только тем, что так сложно они все-таки спелись. В конце концов, Грузия маленькая страна, она не может угрожать вот так просто безнаказанно Украине, и это никому ничего хорошего не принесет. Даже вот эти слова, которые были сказаны, не стали действенными и, конечно, не послужили грузинской интеграционной работе Грузии и Украины. Я думаю, что это было абсолютно безответственное решение грузинских властей.
Ну хорошо, ну вот допустим, Украина бы не услышала призывы Иванишвили, призывы президента, спикера парламента и всей команды Иванишвили. Что, Тбилиси действительно пошел бы на разрыв отношений или хотя бы действительно отзыв посла?
Конечно, нет. В конце концов, было сказано, что по крайней мере не вызвали посла, чтобы консультировать его. Это было, в конце было сказано именно это. То есть развили отношения, это абсолютно неприемлемо, и я абсолютно уверен, что этого никогда не было бы. Но то, что они могли вот демонстративно вызвать посла, поговорить с ним, потом его вернуть и так далее, да, они такое могли, потому что Иванишвили совсем слетел, так сказать, катушек, потому что он человек, видимо, очень боязливый, он ни разу не появлялся во время вот этих вируса и ничего не говорил, вот только вот так проявил себя в качестве, так сказать, руководителя.
Очень хочется все-таки быть оптимистом, а может быть, все-таки команда Иванишвили понимала, что вице-премьером Саакашвили в силу чисто внутренних украинских причин не назначит, и поэтому она пошла вот на такую дерзость, а с тем, чтобы потом объявить все это своей победой. Такое возможно? Такая конспирология.
Да.
Имеет право на существование?
Да, да. Да, такое возможно, но это все-таки приписали господину Иванишвили чуточку больше ума, чем у него точно есть. Нет, конечно, это были абсолютно грузинская реакция. Они сначала говорят, потом думают. Сначала сказали, они вызвали посла, а потом сказали, по крайней мере, для консультации. Это потом. А потом сказали, что может и не вызовы. А что они будут говорить, что да, конечно, это мы пригласили и так далее, вот ну, там не решились. Это будет точно, конечно. Но это уже задним числом. Но это им ничего не дает. Никто не уверен, говорит, что Иванишвили имеет какие-то рычаги влияния на Украине. У него рычагов влияния уже на Грузии не осталось.
Платон Ливан, у вас есть основания быть одинаково критичным как к Бедзине Иванишвили, так и к Саакашвили. Вот я хотел бы поговорить о самом Мише. Откуда, собственно говоря, в Украине вот эта страсть его куда-то назначать? В чем загадка притягательности образа Саакашвили для украинских лидеров?
Я думаю, что, может быть, он сам тоже хорошо работает, предлагая себя в качестве реформатора. Но на самом деле, если учесть ситуацию на Украине, на Украине ничего не происходит. Лидеры другого президента, первого, второго, третьего, все равно получается, как говорил бывший посол, как именно на Украине бывший русский руководитель, все равно получается одно и то же. К сожалению, я абсолютно уверен, что на Украине действует схема, что вот Саакашвили били какие-то реформы, прошли реформы в Грузии, и он был удачлив. Это правильно. Это есть, конечно, что-то он сделал. И некоторые вещи такие сделал, что вот другие, которые потом пришли, не смогли исполнить. Я имею в виду особенно это полицейскую реформу. И все, что связано с юстицией и вообще прозрачностью получения бумаг, оформления бизнеса и так далее. То в этом отношении, да, у Саакашвили, конечно, был определенный успех, и он очень хорошо это им преподал. То есть я абсолютно уверен, что все думают, что вот есть человек, есть он наш гражданин, он такой шумный, у него хорошие связи, и эти связи, конечно, сейчас действуют. То есть не только Саакашвили говорит, что он реформатор. Есть ребята из Европы и особенно из Соединенных Штатов, которые говорят, что вот есть такой человек, уж здесь будет консульт. Я не уверен, что у него был бы такой же успех на Украине, как был в Грузии, но на кое-что он способен. Если ему дать власть, он может сделать так, чтобы было на что посмотреть. И некоторым людям это даже очень понравится. Он может арестовать, например, кого-нибудь постели или что-то такое. Ну, знаете, он человек театральный.
Это прекрасно было в Грузии 15 лет назад, но он же не может арестовать Ахметова, да, или Коломойского. А без этого я как думаю, он может? Да, а как да, без этого как да. Он может добиться успеха там? И какое театральное действие он может без этого устроить в Киеве? И может ли?
Ну, я не уверен, что обязательно надо на таком высоком уровне действовать. Он может какого-нибудь маленького человека арестовать, но подача это как качество борьбы и так далее. То есть у него есть хороший имидж борьбы с коррупцией. То есть он как-то умеет хорошо вот это именно преподать, потому что он энергичен, он никого не боится и так далее. Но при Авакале как это может произойти, я не знаю. Но это украинцы, они должны решить, как его использовать. Это какой-то, вы знаете, такой джокер, который можно и сверху, и снизу как-то... Очень интересная фигура.
Батон Аливан, а сам Саакашвили в Грузии 15 лет назад и Саакашвили сегодня в Украине. А какая степень родства между этими людьми?
Ну, у него меньше, конечно, того энтузиазма и уверенности в себе. Он очень раньше, он был очень в себе уверен, и у него многое получалось. А сейчас это человек, который все-таки был в депрессии в течение 10 лет, мне кажется. И он ищет себя, и я не уверен, что он будет таким же полезным, как был бы тогда. Я думаю, что это все кончится тем, чем кончались дела в Древнем Риме, когда Большая гора родила Мишу. Ну, может, сейчас родить Мишу.
А сам Миша в этой истории активный игрок?
А нет, я абсолютно уверен, что он активен. И он предлагает себя, и он умеет рассказать, что он может сделать. Он умеет это так красиво сказать, что может на человека, который к тому же очень близок к артистическому миру, он может повлиять. Миша может себя показать в этом плане. Я видел его работу с иностранцами в свое время, и я всегда был в восторге, как ему удается вот импровизация и разговоры, и в этом плане он хорош. И, конечно, он сейчас активен.
И тогда перейдем к второй части нашего разговора, про Сталинир. Можно, конечно, улыбаться тому, что предприняла югостинская власть, но ведь, собственно говоря, это достаточно серьезно и актуально могло бы звучать и в Грузии. Очень много народу в Грузии, я думаю, с пониманием относится к тому, что сделали в Цхинвале. Это югостинский феномен или он гораздо шире?
Я думаю, что это очень интересный шаг в том плане, что, во-первых, этот шаг показывает, кто они, наши цхинвальские друзья, о чем они мечтают и куда они стремятся. Они стремятся в прошлое, к Сталину. Это первое. И второе. Они хотели бы забрать Сталина исторически. Разве вам не надо, вот мы его возьмем. То есть они намекают на то, что Сталин осетин. И я думаю, что для них это очень важно, потому что этой малой нации требуется, видимо, какой-то такой кроме международного имени. Так-то, с кем-то они должны быть связаны. Видимо, своих лидеров Бибилова и таких не хватает, и поэтому хватаются они за бренд мировой, так сказать, состояние. А что касается Грузии, как-то очень невнятно грузинское общество к этому отнеслось. Как-то не очень интересно, мне кажется, может быть, из-за вируса, может быть, из-за того, что Сталина уже помнят только очень-очень старые люди, которые, наверное, им даже нравится, что будет такой город Сталинир.
В Грузии много людей готовы бороться за бренд?
За Сталина?
За бренд, да, с осетинами.
Да, но нам не следует бороться, потому что и так ясно, что он грузин. И по характеру, и потому, что он наделал, и потому, как он относился к грузинской истории и так далее. Его от нас не отнять. Я бы с удовольствием, если бы это от меня зависело, но ни Сталина, ни Медею мы не можем просто так выдавать. Мы должны их изучать и знать, что там грузинское, почему человек стал возможен и так далее. Я не думаю, что у него вообще может быть, да, когда-то там были осетинские корни, это такая фамилия, что может быть 3-4 поколения тому назад кто-то там был и осетин, но Сталин чистокровный грузин, к сожалению. По характеру точно. И он, там уже был грузинский поэт. Вы знаете, когда человек поэт, там уже все ясно.
Это был наш гость недели, Ливан Бердзинишвили. Мой коллега Вадим Дубнов обсудил с ним главные темы недели. Присвоение Цханвали имени Сталина и новое украинское назначение Михаила Саакашвили. Продолжаем нашу субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Экономика Грузии начала свой путь в рецессию. Об этом говорят данные Грузстата. Специалисты, оценивая дальнейшие экономические перспективы, даже при самом оптимистическом развитии событий, предрекают более чем 4-процентный экономический спад. Ираклий Арагвелидзе изучал возможные сценарии.
Согласно данным службы статистики, в марте рост был зафиксирован лишь в сферах строительства и коммуникации. За счет позитивной динамики января и февраля экономический рост в первом квартале составил 1.5%, сообщил на специальном брифинге исполнительный директор статистического управления Гогита Тодрадзе.
Особо следует отметить, что оборот предприятий плательщиков НДС в отелях и ресторанах, транспорте, развлечениях и отдыхе, торговле и производстве неуклонно сокращается. Экспорт упал примерно на 22% в марте, а импорт упал на 13.4%. Ситуация в стране оказала определенное влияние на регистрацию предприятий. Количество компаний, зарегистрированных в марте, уменьшилось на 48%.
Между тем, специалисты единодушны. Экономику ждут непростые времена. Авторитетная консалтинговая компания PMCG описала возможные сценарии. Согласно документу, МВФ прогнозирует сокращение реального ВВП Грузии на 4% в этом году, что является самым негативным показателем в регионе. Причиной этого является в основном высокая доля туризма и денежных переводов в экономике страны. В исследовании рассматриваются 3 возможных сценарии роста ВВП в Грузии для различной продолжительности мер по сдерживанию коронавируса.
Сценарий первый. Экономическая активность будет частично возобновлена с начала июня 2020 года, а полностью с начала сентября. В этом случае прогноз предусматривает сокращение экономики Грузии в этом году на 4.3%, что выше, чем в 2009 году, на 3.7%. Сценарий второй. Экономическая активность будет частично возобновлена с середины июля 2020 года, а полностью с середины октября.
В этом случае авторы прогнозируют экономический спад на 8%. И, наконец, третий сценарий предусматривает возможные повторяющиеся волны вируса и полноценный запуск экономики к декабрю. В этом случае ВВП снизится на 13%. Документ предупреждает о сокращении занятости. По оптимистическому сценарию общая численность работников Грузии сократится на 6.3%. По умеренно пессимистичному сценарию на 10%, а в случае очень пессимистичного сценария на более чем 14%. По словам Ги Джандьери, вице-президента новой экономической школы Грузии, глобальные рынки ожидают драматичные преобразования. В этих условиях будет важна способность государства в максимально сжатые сроки перестать перестроит свою экономику в целях противодействия глобальным вызовам. В этом случае можно будет избежать самого худшего развития событий.
На самом деле экономический спад наблюдается повсюду, в том числе в Китае, к которому мир привязан экономически. Многие считают, что нынешняя модель глобализации больше не будет работать и что мир должен идти в другом направлении. Я не верю в то, что Китай легко можно будет сбросить со счетов, так как это перспективный рынок сбыта, и все были заинтересованы в том, чтобы туда попасть, а не потому, что кто-то симпатизировал их политической системе. Однако эти вопросы, безусловно, будут продвигаться, и у Грузии появится шанс извлечь реальную пользу. Но тиражируемая правительством мысль о том, что мы перехватим китайские инвестиции или сможем перенаправить сюда китайское производство без реформ, преувеличена. Мы должны сделать что-то, что сделает нас привлекательными для инвесторов, а этого нет.
Для реализации этой цели экономист предлагает свой рецепт. Подоходный налог и налог на добавленную стоимость должны быть снижены сначала до 15%, а в перспективе и до 10%. Налог на прибыль вовсе можно отменить. Кроме того, необходимо снизить очень высокий акциз на топливо, который на сегодня составляет половину стоимости топлива в Грузии, рекомендует специалист. Из Тбилиси Иракли Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Федерация тяжелой атлетики обращается к властям с просьбой разрешить спортсменам тренироваться в спортзалах. В условиях самоизоляции тяжелые атлеты не могут поддерживать необходимую форму и подготовиться к международным чемпионатам, запланированным на осень текущего года, говорят в Федерации. В парламентском комитете по делам спорта утверждают, что уже работают над этой темой и в скором времени представят соответствующий план. Какой именно, выяснял Серго Бригвадзе.
Сборы у грузинских тяжелоатлетов завершились 13 марта. И вот уже полтора месяца спортсменам приходится поддерживать форму в домашних условиях, заявил главный тренер сборной Грузии Георгий Асанидзе в интервью грузинской службе «Радио Свобода».
Все прекрасно понимают, что этого недостаточно. С каждым днем возрастает риск того, что атлеты не смогут достигнуть оптимальной спортивной формы. Я тренирую их дистанционно, даю советы и задания. Однако, поверьте, этот процесс не может быть ориентирован на хороший результат. Чем позже мы возобновим тренировки, тем сложнее нам будет. Если получится вернуться в спортзалы в ближайшие пару недель, парни восстановят форму за 3-4 месяца.
Как раз к тому моменту ждут проведения международных чемпионатов по тяжелой атлетике, говорит президент местной федерации Кахи Кахиашвили. Ведь некоторые из них, предположительно, пройдут уже осенью. Именно поэтому спортсменам необходимо приступить к полноценным тренировкам, утверждает Кахиашвили. С соответствующей официальной просьбой федерация уже обратилась к властям.
Мы согласны и разделяем требования и рекомендации врачей и правительства, касающихся условий чрезвычайного положения. На первом же этапе мы приостановили их общие тренировки и соревнования. Тренируемся в домашних условиях кто как может. Вы знаете, что наш спорт бесконтактный, поэтому мы просим, когда начнутся этапы выхода из ЧП, дайте нам возможность тренироваться в каком-нибудь закрытом помещении. На закрытой базе, естественно, с учетом требований карантина, с соблюдением социальной дистанции, с проверками, хотя бы для спортсменов, которые готовятся к Олимпиаде и чемпионату мира, чтобы мы не потеряли свою форму. Это может катастрофически сказаться на результатах.
Сказал Кахиашвили. С подобными просьбами спортсмены обращаются не впервые, утверждает президент Национального олимпийского комитета Лерих Хабелов. Министерство по делам спорта и профильный парламентский комитет уже в следующем месяце приступят к рассмотрению этой темы.
До 10 мая ждем, пока вот эти, как будет развиваться эта инфекция. И потом, после того, мы, естественно, начнем разговаривать. Хотели те люди спорта, которые дистанционно вас соблюдают, они. Если и легкая атлетика, и тяжелая атлетика, там есть и теннис, допустим. В домашних условиях, естественно, сложно, понимаете, когда идет речь о большом спорте, это невозможно, чтобы дома так готовиться и так держать форму.
Говорит Лерих Абелов. В парламентском комитете по делам спорта обсуждают судьбу и контактных видов спорта. Уже есть ряд предложений, однако корреспондент «Эхо Кавказа» Лерих Абелов не рассказывает, каких конкретно. Ведь эпидемиологическая ситуация может измениться в любой момент, что расстроит все планы.
Можно как карантин, нескольких баз есть у нас, где все время, каждый день будут проверять, а вот мы... Наши предложения еще. Но еще раз я повторяю, что это после 10-го это все будет. А сейчас пока что заранее что-то говорит, а естественно все волнуются, и спортсмены, и все руководители, кто заинтересован, и тренеры нам звонят. Главное, чтобы эта эпидемия немножко спала, чтобы до конца мая, если начну, когда 22-го у нас же карантин все заканчивается. И думаю, что немножко попередим.
Лерих Абелов имеет в виду план поэтапного снятия действующих ограничений. Согласно этому плану, открытие спортивно-оздоровительных центров запланировано лишь на последнем, 6-м этапе. Даты будут называться, исходя из рекомендаций эпидемиологов. Однако представители спортивной общественности надеются, что власти сделают исключение для членов национальных сборных, создадут соответствующие условия и позволят им раньше приступить к тренировкам. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.